Моя малая родима Комаровка. Детинство и юнацтво я провел у Минску, первоважно на улице Слепянской. Такой улицы сегодня в городе нема. Засталися от ее только старые клены и два двухповерховые будинки с цеглы. На ее то и были только эти два цегляные дамы. Остатние дравляные, правда, один из них двухповерховый. Назвали его Звездовский, бо несколько квартир у им занимали супрацовники газеты «Звезда». Цегляные дамы, у одним из яких были ясли, у другим дитячий сад, мели водопровод и каналізацію. У остатніх, у тим ліку у Звяздовським, усі зручності розміщалися у двори. Для мене після знайомства з Нью-Йорком аналогом моєї Слеп'янської стала самая відома його вулиця Бродвей. На ускось віляючим чином, переразаючи перпендикулярно одну до другої авеню і стрит. Так і за Слеп'янської, повільваючи на ускось, переразала Золотую Горку, Древопрацовчую, Бондаровскую, покуль ей не перегородили шлях, былая лесопилка и чыгуночные ветки. Починалась Слепянская метрах у 200 от скрыжевания тогочасной Советской и Долгобродской. Зараз на место этого скрыжевания стык улицы Козлова и проспекта Машлерова. Каренным минчанам не по душе пришлось отдаление Долгобродской от Советской и от Слепянской. И они долго называли початок улицы Козлова Козлобродской. Життё жыхароў Слепянской улицы не пестило. Пристойными господарами лечились и те, кто, окромя штодённого, мел еще и больше-меньше аккуратную святочную вопротку. Заможными – те, кто мел свиней, альбо, як мы, козу. Богатыми – те, у кого во власности была корова, альбо власники хаты с бляшаным дахом. Таких было только две семьи. Коли сёння, амаль после 20 годов проживания у 9-поверховом доме, я у лепшем выпадку знаёмый ведаю прозвище 10 жыхароў своего подъезда, то до финской войны, як тлумачила мне бабка, и до айчинной, як мог зразуметь я сам, на улице Слепянской усе ведали усих. Выключения, зразумело, были. Але при проявлении интересу до якого-нибудь дому, альбо до пэўнай особы, вы могли мгненно отримать усе потребные вам звестки от гуляющих на улице детей. По моему дитячему разумению, Слепянская улица была городской окраиной, по сегодняшним меркам, у центра города. Дом, у яким я прожил больше четверти стагоддя, стоял у 150-200 метрах от места, где сегодня узведены помники Якубу Колусу, на площади, что носит его имя. Зараз на место нашего дома концертная зала филармонии, докладней ее левый тыльный кут. Площади Якуба Колуса, альбо нейкой иншей на ее месте, ранее не было. Было раздорожье, называвшееся, як и все навокал, Комаровкой. Раздорожье лечилось и центром Комаровки. Его утворили в улице Советская, протягом якой после Комаровки была улица Пушкина и одыходящая от ее улицы Цнянская Логойский тракт. Древоопрацовчая, перетворенная спочатку в бульвар Луначарска, а после в бульвар Мулявина, и Червоная. Позднее, проспреткнутое до раздорожья болото, проложили в улице Верухорожей. Комаровский крытый кермаш, узведенный там, где после болота было невеличкое озерцо, росло боговинье, и летними вечерами квакали жабы. Слепянская шла на паўднёвый усход под острым углом до Советской. Люди старейшего поколения говорили, что Слепянская начинается каля костела Святого Роха. Але перед войной костер заслонили от Советской улицы шматповерховым, але не вельми стойким домом специалиста. От якого после пожара у первые дни войны навод коробка не заховалася, а застались только гора цегляных обломков. После войны перед костелом узвели больше мощный и больше высокий дом, каб Кончаткова надеяно заслонить пережиток религийности от вачей прохожих и проезжих по головной улице Минска. До войны усе жыхары паўднёвай часткі Камароўкі і бліжэйшых вуліц – Бондараўскай, Дрэваапрацоўчай, Берасцянскай, Кладбішчанскай, Высокай, Маляўшынскай і іншых – гаварылі на простай беларускай мове. Звяздоўцы гаварылі па-беларуску прыгожа, інтэлігентна. Мы да іх прыслухоўваліся, вучыліся ў іх. Руская мова лічылася мовай тых, хто займаўся няпыльнай працай, а такіх тут амаль не было. Червень 1941-го запомнился мне на все життё. За добрые поводины и послушание на протягу целого тыдня, якія дались мне вельми непросто, бабуля обещала сходить со мной у неделю 22 червеня у парк имя Горка. Туда я и сам мог бы пойти. Исти усяго лишь больше километра. Не отлеглась для меня и моих сябров у благодатным спокойным Минску. Мне ж уже 6,5. Але с бабулей цікавей купить билет на карусели, карамельнага пеўніка на палачцы, а калі наогул не парушае наказаў і папярэджанняў, то і марожанае, хаця абавязкова растлумачыць, што прадукт гэта вельмі дарагі, шкодны, калі яго есці так, як я ем усё іншае, хутка-хутка. Можна прастудзіцца і голас губіць. Тое, што раніцой па радыё аб'явілі аб пачатку вайны, дробязь. Вайна да Мінска не дойдзе. Так лічыць і мая мама, і бабуля. Страна крепка, і танкі нашы быстры, і нашы людзі мужаством палны. Не дапусцяць. Таму ідзем у парк. Там здзяйсняюцца ўсе мае мары, ад карамельнага пеўніка да марожанага і нават болей. Мне ўдаецца ўгаварыць бабулю купіць білет на тры выстралы з духавога ружа ў ціры. Аднак падстрэліць тоўстая буржуя з сігарай, што дало б права на яшчэ тры стрэлы, мне не ўдаецца. Дзіцячае свята ў парку Горкага ў дзень, калі пачалася вайна, 22 чэрвеня 41 года, пір у час чумы. Але ўсведамленне гэта прыйшло пазней. А тады ні ў кога і думкі не было аб тым, што вайна можа дакаціцца да Мінска. Усе шчыра перакананы, што замахнуцца на Савецкі Саюз здолен толькі вар'ят, і ён неадкладна будзе сурова пакараны. Ведь ад Москвы да брытанскіх марей красная армія всех сильней. Думаць інакш могуць толькі подлыя ворагі народа. Але з імі бадай скончана. Шкада, праўда, што да іх таго-сяго памылкова далічылі. Але ў вялікіх справах такое, на жаль, можа здарыцца. Такімі былі разважанні абывацелей простых людзей, зомбіраваных бальшавіцкай прапагандай. Праз два дні фашысцкія бамбардзіроўшчыкі падпалілі цэнтр горада, і вецер гнаў агонь у бок Камароўкі. Трэба было ўцякаць ад агню і ад захопнікаў. І мы, мама, бабуля, сестра і я пайшлі па Барысаўскаму тракту на ўсход, забраўшы з сабой усё, што маглі несці. Бабуля вяла на павадку казу. Ішлі два дні, начавалі на сенавалі ў нейкай вёсцы. Напрыканцы другога дня павярнулі назад, бо насустрач нам рухалася мноства такіх бедлах, як і мы. Яны ўцякалі ад нямецкага дэсанта, які высадзіўся наперадзе і перарэзаў шлях. Мы былі перакананы, што калі вернемся ў Мінск, ад нашага дому застанецца пажарышча, бо адыходзячы бачылі, як гараць дамы з нумарамі 15 і 17 па нашаму няцотнаму баку вуліцу. Але вецер памяняў напрамак, і апошнім згарэўшым на нашым баку быў дом з нумарам 19. На цотным баку пажар дайшоў да цаглянага бутынку дзіцячага сада, і ён таксама ўцалеў. Бабка Франя заўсёды клапацілася аб жывёле. Пакідаючы дом, яна насцеж расчыніла хлеў і загародку з парсючком. Нехай вырашыла яна не згарэць, а ўцячэ і некаму спатрэбіцца. Але вярнуўшыся, абурылася, што парсючок збег. Пайшла на пошукі і знайшла свайго гадаванца па яго спецыфічнаму, вядомаму толькі ёй парасячаму візгу, у хлеве на студэнцкім завулку, у добрым паўкіламетры ад нашага дому. На шосты дзень вайны, 28 чэрвеня, немцы ўвайшлі ў Мінск. Наўрад ці калі-небудзь я змагу запамятаваць першыя дні фашысцкай акупацыі. Павешаных маладзюткіх дзяўчат і хлопцаў з таблічкамі на грудзях, ані стрэлялі па германскім салдатам. Нельга запамятаваць і калоны галодных, змучаных, палонных чырвонаармейцаў, не запамятаваць і не зрабіўшы нікому ніякай шкоды выбух у першым вагоне трамвая, толькі для немцаў. Пасля якога фашысты тут жа схапілі і на вачах у ўсіх расстралялі ні ў чым не вінаватых 50 выпадковых прахожых. Пасля нейкай партызанскай акцыі немцы схапілі і маю маці, але горшага з яе не адбылося. Яе кінулі ў лягер на вуліцы Шырокай. Вайна гэта жах і на фронце, і ў тыле, і на акупаваных землях. Ёсць шэраг прычын любіць Камароўку і ганарыцца маёй, знікшай з мапы Мінска, Сляпянскай вуліцы. Ніхто з яе жыхароў не ўзрадаваўся прыходу фашыстаў, хаця не было на ёй дома, які б абышлі сталінскія рэпрэсіі.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалілае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў новага году.
У сярэдзіне ліпеня акупанты расклеілі на слупах загад об образовании еврейского жилого района в городе Минске. Иншими словами, об утворении гетто. Туды примысово переселяли все еврейские семьи. Пристойные дамы переселенных отдавались тем, кто пошел в полицаи и у иншие прислужники фашистов. На Слепянской улице вызволившееся жилье было не заиздростной якости, и его заняли погорельцы, або тые, кого немцы выселили, утвораючи гетто. Одним из таких переселенцев был Гарик Шифрин, хлопчук на 2 года старейший за меня. Ему, его сестры Рите, брату Жене и их мати досталась квартира у доме номер 42. Мать Гарика, армянка, стверджала, что муж ее так само армянин, и что он пропал без вести. Однако вся Слепянская улица добро ведала, что батька Гарика, Юрий Шифрин, еврей, и згодно вывешенному на слупах загаду, необходимо поведовать об этом немецкому командованию, каб Гарика, Риту и Женю и мати отправили в гетто. За укрывательство евреев и неповедомление звесток об их расстрел. И я еще более гонорусь изникшей из твору города Минска в улице Слепянской, что за 3 года оккупации никто из ее жихаров этих людей фашистам не выдал. Геноцид, Холокост. В опошние 10-годы коммунистичного панования у СССР, коли нагадывали об стратах у войне, можно было почуть. Чому мы так много говорим об стратах евреев? У русских же у войне загинуло более, да и инших национальностей не менее. И это правда. Правда и то, что мы пробачиваем забойц, катов, поклепников, писавших фальшивые доносы, по яких обвиновачивали и расстреливали невинных. Пробачиваем халуев, что угодливо хлусит для поляпшения альбо захования своего добробыту. Мы не завжди выявляем погарду до тех, кто пишет фальшивые сведчения, обвиновачивающий соправды пристойных людей, не дозволяющих себе отступить от человечей годности и человечей гонору. Сором глядеть, как молодых милициантов приучают хлусить, каб зробить обвиновачеными фактично по политичных мотивах, что незаконно, але надать ему криминальную форму. Только у сегодняшней Беларуси максима такое, каб молодый милициант письмово обвиновать у глухонемога у непристойной лаянцы. Улада привучает тех, кто повинен боронить людей, до поклепу для парадку и стабильности. Соправдная родима начинается с правды, якой не обделила вас мати, родные, близкие, соседи. Головное в этой родиме – человек. А была бы страна родная и нету других забот. Родима не для человека, а для панования идей, нередко порочих, узносящих некий фрагмент основания на небывалую вышиню, забываючи про самого человека. Ненависть до людей, у тем лику и по национальной прикмете, завжди была для белорусов чужестью. И кольки б не клялись коммунистичные функционеры, что они соправды интернационалисты, усе это хлусня. Достатково нагадать донесение секретаря ЦК КПБ товарища Пономаренки Сталину у первые дни войны. Настроение у белорусов исключительно патриотическое. Должен подчеркнуть исключительное бесстрашие, стойкость и непримиримость к врагу колхозников, в отличие от некоторой части служащего люда городов, ни о чем не думающего, кроме спасения шкуры. Это объясняется в известной степени большой еврейской прослойкой в городах. Их обуял животный страх перед Гитлером, а вместо борьбы – бегство. Дивная логика. Дети, женщины, старые люди – повинны змагаться, а ни в яким разе не утекать. Откуль было знать Пантелеймону Кондратьевичу, что евреев будут забивать только за то, что они евреи? У коротким курсе истории КПБ про это не написано. А инше, крыницы ведал, соправдный партийный керовник ведать не обовязаны. Соправдный коммунист не обовязаны знать, что Гитлер пришел до влады и настроил немцам воевать, переконавший их у тем, что у Германии есть вонковый ворог французы и внутренний ворог евреи, якія немцаў без літасці абіраюць, а ворагаў трэба знішчаць. Да гэтай пары далёка не кожны зразумеў, што такое геноцид, што такое халакост. Да прымітыўнасці спрошчана геноцид ад грэцкае племя і забіць. Найцяжэйшае злачынства супраць чалавечнасці. Гэта калі негра забіваюць за тое, што ён негр, яўрэя за тое, што ён яўрэй, мусульманіна за тое, што ён мусульманін, католіка за тое, што ён католік. Холокост от грецкого сгореть цалком. Жалоба и память об евреях, спаленных уживую, забитых, закатованных немецкими фашистами и их европейскими хаврусниками у час другой сусветной войны. Об этом треба памятать и нагадывать сегодня и завсёды. Коли я вспоминаю свою Комаровку и свою Слепянскую улицу, кончаткова переставшую існувать у 1961 годе, то імкнуся зрозуметь, чому є жихари были здольны без гучных закликов проявить соправдную громадянскую солидарность, на якую не здольны жихары упорядкованных анклавов сегодняшнего Минска. Неужо крылатые слова замежных публицистов об ментальности громадян СССР «ничто так не разъядновывая людей, як социализм» правильно адлюстровывать існававший стан речев? Створены намаганиями коммунистичных идеологов, примушавших людей лечить себе счастливыми. Коли ж задуматься, то менавіта такое разделение и потребно было бы кировать краиной, у якой пановали криводуша, несправедливость, телефонное право, у якой до опошних дзен ее існавання хлусня особ вышейшего рангу повинна была усприматься урочисто, як чистейшая правда. Комаровско-слепянскую солидарность и агульнополитичный стан речев я усвядомил значно поздней. А вот жадание займеть свой властный фотоаппарат, уметь фотографовать и робить здымки не покидало меня ни на минуту. Мой первый властный фотоаппарат назывался «Комсомолец» и коштовал 6 рублев. Назапасить на его гроши мне удалось у початку 48-го года. Тату добра памятую, менавіта в этом годе вернулся батька. У день споткань я сфотографовал его властным новеньким комсомольцем у дворы нашего дома на улице Слепянской. Батька одразу ж поехал працевать наставником у вёску Даниловича Дзержинского района. Жить и працевать у Минска ему было заборонено. Наставничество у Даниловича так само хутко завершилось. Про 3 месяца батьку и снова дослали в Сибирь. Фоторамесництво я освоил самостойно. По книжкам от проявки пленки до контактного друку. Значно позднее займел фотоповеличальник и узкопленочный аппарат. Коли мой первый комсомолец дозволял отримать больше-менее терпимые снимки только в умовах доброго осветления, то в студентские годы я стал властником довольно-таки пристойной фототехники. И все мои фотографичные провалы после этого отбывались только по моей вине. За працу у пионерлагеря летом 1952 года я отримал каля 100 рублев и набыл сорки, один из лепших аматорских фотоаппаратов того часу у СССР. Про полгода займел властный фотоповеличальник, и хотя жил я у домку без водопровода, большесть однокурсников друковала фотоздымки у моей хатней лаборатории, катушку, отгороженному дошками у сенца. У мои 4,5 годы намагані мати дали плен. Я довольно бойко читал по-русски и по-белоруску. И почал друкованными литерами писать отказы на листы батьки с Сибири. Батька писал мне спочатку друкованными литерами, а после и прописными, але только по-белоруску. Я отказывал так само белоруску. Война и оккупация перервали нашу переписку. И зарабили моими головными подручниками, выдаденную в год моего народжения, 1934, детячую книжечку батьки «Звериный баль» и 10-томник «Малая советская энциклопедия». 10 томов МСЭ – самые новые и самые пригожие книги на нашей хатне, оклеенные шпалерами полиции, дочекались батьки и застались, как новенькие. Таким был выник намагания у мати научить меня поважать, правильно заховывать книжки. Тем не менее, при самом поважливом ставлении «Звериный баль» я потрапал ущент. Мати дозволяла мне брать с полицы любую книжку, але обовязково звертать ее на то самое место, откуда взял. Коли мне хотелось раскрыть одразу несколько книжек, треба было отрывать матчин дозвол.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое в ученый политик рассказываю в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Школа наставники. Моя, накировываемая небачной рукой мати самоадукации, перейшла у школьную стадию у вересні 1944 года. Мати и бабуля вырашили послать меня одразу в 4 класс. И я не отчув никаких складаностей из-за того, что 3 первые освоил дома. Закончил 4 класс с похвальной грамотой. На все життя запомнив чудового педагога Тетяну Константиновну Мальцеву, мою першу наставницу. Застається загадкою, як эта скромная, бездокорно ветливая жанчина змогла добиться от нас абсолютной дисциплінованості на уроках и на многие годы закохать у себе увесь наш разнородный по узросту, по ступени морального и психичного знявечення войной класс. На нашей штогодовой традиционной встрече одноклассников мы завсёды уздымаем чарку за ее светлую память. Мне шанцевало с наставниками и у старейших классах. Наша неизменная классная керовничка-гістеричка Станислава Михайловна Петрушкевич, выкладчик белорусской мовы и литературы Владимир Миколаевич Комар, математик Моисей Самойлович Эльперин, физик Финиас Соломонович Баркан, усіх памятаю и усім удячны. Адмысловы человек Мария Иосифовна Марцулянис, выкладчица русской мовы и литературы. Мы усе ей вельми удячны, але зразумели ей велиш поздней. Нередко яна тратила терпение и сыпала на нас осуджающие словы. Боже мой, вы нават уявиться вы не можете, накольки вы усе косные языки. Я повинна буду померти от сорому, коли вы некому признаетесь, что я учила вас русской мове. За что, за какие грехи я осужена на такую ганьбу? Я назавжди заховал в памяти ее задание выучить на память до наступного уроку верш Лермонтова «На смерть поэта» с метой нанесения рашучего удару по нашей вопиючей косноязыкости. Однако удар пришелся в первую чергу по мне. И вот чему. Наступный урок пришелся на наступный день. Мария Иосифовна выкликала у всех по прозвищах по чарзе у алфавитным парадку от А до Я. Покуль чарга дошла до меня, у журнале красовалась колонка с двоек, разбавленных двумя-тремя тройками с минусом. Я же тримался у отметным становище по нескольким причинам. По-перше, мать вельми любила Лермонтова. Читаючи для меня «Белеет парус одинокий», мать растлумачила мне у двухгодовом узросте, что такое море и что такое парус. Тады ж я выучил гэты верш на память. Позднее я зразумел, мати вельми умело выкарыстовывала у выхаламчых мэтах мое не вельми помярковное, але дбайна мной утоиваемое самолюбство. Яна, як бы помеж іншим, могла сказать при своей сябровце наставнице Зое Ивановне Буцевицкой. Ведаешь, Зоя, а мой уже постарел. Не только Лермонтовский верш читая, але и героя нашего времени одолел, и, сдается, то я сёе утямил. По-другое, особные родки «Зна смерть поэта», например, «А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов» и иншие, были часто уживаемыми словозлучениями моих встречных сестер Гали и Зоси Вильдюкевичев, патологичных выдатниц гуманитариев. По-третье, я легко запоминал и долго заховывал у памяти тое, что мне подобается. И вот я выхожу до дошки и починаю. «Отмщение, государь, отмщение! Паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомство известила, и видели злодеи в том пример». Класс замирая. Наставница Мария Иосифовна ведая, а класс не ведая, что это эпиграф до Лермонтовского верша, якого нема у многих выданиях, у темлика и у школьной хрестоматы. А уже после «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой». И далее без запинки у весь верш до конца. У моей журнальной клеточки з'является тлустая 5, а под им у колонца еще несколько двоек. До сегодняшнего дня мои одноклассники, усе, кто может, что год собираются разом. И не было еще такого, как кто-нибудь не вспомним, як груктовно откалашматили я на мяне после урока. Завжди памятай, Шушкевич, не за то мы тады тебе надавали Тумакову, что ты лепей за нас усіх выучил верш Лермонтова, а за твое выпендривание с эпиграфом. Далеко не все было идеально и с наставниками. Мы жадали справедливости, недолюбливали бездушие и формализм. Нияк не могли, например, зразуметь, за что наша выкладчица химии Ганна Натановна была узнагороджена орденом Ленина за заслуги в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Тлумачила яна новый материал, дренно. Была запальчивой, навод истеричкой. Завсёды имела до нас претензии. У нечем нас обвиновачивала. Часами справедливо, а частей не обгрунтовано. Мы платили ей узаемностью, и не супроть были ей нашкодить. А одной же это удалось и мне. Проходили мы тогда рудничные лямпы. Ганна Натановна растлумачила, что вельми давно англичанин Гемфри Дэви придумав лямпу з медної сітки, яка замацовувалася у верхній частці лямпового полум'я, дякуючи чому імовірність ініціювання лямпи і вибуху метана, присутнічаючи часами у шахтах, зменшалася. Подимаю руку. У чим справа? Пробачте, Ганну Натановну, я ось читав гетими днями журнал «Знання сіла». Там сказано, що задовго раніше, чим Деві, шахтну лямпу з сіткою сконструював уральський шахтер Іван Под'ялдикін. Немає сцена. Твар хімічки робиться білим, як полотно. І не діва. Якраз тоді розгорнулася безлітосна боротьба з космополітами безродними, ідолопоклонниками перед Заходом. У російській історії старанно відшукували тих, хто обов'язково раніше за знакомитих іноземців зробив тоє чи інше відкриття або винагодництво. Паровоз придумали брати Чарапанови, а не Стефенсон. Радіо – Попов, а не Марконі. І так далі. Сідай, Шушкевич. Добре, що ти уважливо читаєш журнали. Я обов'язково провірю все відносно ручної лямпи. А покуль давайте не будемо зв'язувати з її нічиї імени. Нехай буде просто руднічна лямпа. У перепинку ми добилися від сміху. Зрозумілі, Ганна Натановна живе у іншим, чим ми, світі, і не орієнтується у нашому учнівському сльонгу. Незрозуміла вона, що уявний Под'ялдикін походить від популярного у нашому лексиконі «под'ялдиквать» або «подколоть». Материнська мудрость. Мати ніколи не давала мені наставленням бути дисциплінованим. Добре вчитися, добре себе поводить. Коли і наставляла таким чином, то я гэтага не памятаю. Але што мне ўбілася ў памяць і што было стымулам маіх учынкаў і дзеянняў, што ў рэшце рэшт прывяло да пэўных дзіцячых і юнацкіх дасягненняў, дык гэта яе ацэнка маіх равеснікаў. Яна характарызавала іх толькі станоўча. Вось Гарык, той самы Гарык Шыфрын, мой аднакласнік, якога выратавала ад фашыстаў мая Сляпянская вуліца. Ён абавязкова атрымае медаль, таму што сур'ёзны, працуе, вучыцца, а не гуляе ў футбол бляшанкай з-пад кансерву. Гарэк, дарэчы, ганяў бляшанку не менш за мяне, але не пад нашымі вокнамі. Калі ж я спрабую гэта растлумачыць, маці пераходзіць да іншай, не менш балючай для мяне тэмы. Калі б ён паступаў так, як ты, то не быў бы такім акуратным, чыстым, незабруджаным. Ты паглядзі на сябе, ты ж выцер сваёй вопраткай бруд з усіх сценак і плоту камароўкі і прайшоўся, не абыходзячы напрамкі па ўсім лужынам. Я спрабаваў узненавідзець Гарыка за яго, у маім разуменні, зуброшку і чыстаплюйства, але, на жаль, разумеў, што маё сябелюбства ад гэтага не выйграе. Ды і ўсіх аднакласнікаў, якіх маці рэгулярна ставіць мне ў прыклад, не ўзненавідзіш. Трэба было шукаць іншы выхад. Заставалася дзейнічаць па парадам бабкі Франі. А яны найпрасцейшыя. Бяры прыклад з тых, хто лепшы за цябе, вучыся ў тых, хто разумнейшы за цябе.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Про навалилое в ученый политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Картотека Сталина. Что дня на сайте Свободы публикуется 1000 имен ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Беразовская Валерия Винцесевна народилась в 1913 году у вёсцы Корысть Старобинского района Мянской области. Белорусская селян, початковая адукация, колгасница колгасу «Передовик» у вёсцы Корысть. Арыштаваная 29 ліпеня